Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Приветствуем наших радиослушателей.
С 5 по 8 апреля в отеле «Европа» прошел большой семинар по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму. Организовал его одноименный центр Кыргызско-Российского славянского университета совместно с Союзом криминалистов и криминологов России. Называлось это все «Повышение судебно-экспертного потенциала правоохранительных, экспертных и образовательных учреждений Кыргызстана». По противодействию экстремизму и терроризму, а посвящено все это было 30-летию КРСУ. Но я думаю, что все мероприятия, которые в этом году проходят, посвящены будут 30-летию КРСУ. В общем-то, лектором на этом семинаре выступил председатель Союза криминалистов и криминологов России, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Николай Бодров. И мы, Николай, рады приветствовать у нас в студии сегодня. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже рад.
Здравствуйте, очень рада вас видеть. Общаться. Мы, честно говоря, далеки от криминалистики, думаю, как и наши слушатели, но не секрет, что время не стоит на месте, и я думаю, что все вот эти вещи со снятием отпечатков пальцев и таких вот вещей, которые мы видим в детективных сериалах в основном, они немножко уходят в прошлое, а сами негодяи, которые, скажем так, третируют население, работают все больше в цифровой отрасли, как, собственно говоря, и все мы постепенно в цифру уходим. Скажите, пожалуйста, давайте начнем с того, каким образом преобразуются инструменты криминалистики в наше цифровое время и с какими вызовами сталкиваются современные криминалисты для того, чтобы помогать следователям распутывать в том числе цифровые клубки преступлений.
Да, вы прям вопрос абсолютно в точку. Действительно, вообще общеизвестная закономерность того, что преступность работает на опережение. Часто исторически так сложилось, что правоохранительные органы, экспертное сообщество идет как бы за, по следу преступника, и достаточно сложно предугадать, что будет вот дальше. Вот. Сейчас действительно переход в цифру, цифровизация у всех на слуху, с подачи в том числе государственной системы. Это направление развивается и в науке, и в образовании, и вот в том числе КРСУ готовят и студентов с этим уклоном, с тем, что скоро большинство следов, которые нужно будет изучать, они будут именно в цифровой форме, цифровые следы. Вот. И, соответственно, преступность, естественно, не стоит на месте. На самом деле, то, о чем мы говорим сейчас, это скорее методы анализа цифровых следов в криминалистике, которые работают со старыми преступлениями, помогают более эффективно их раскрывать. Угу. То есть, как раньше, грубо говоря, до изобретения ДНК-идентификации. Вопрос об отцовстве решался с позиции того, одна или та же группа крови у потенциального отца и ребенка, и видели ли соседи, как девушка и молодой человек, да, были как-то в гостях, да, уединились.
Заходил домой, да. Пока папа на работе, да?
Да. Вот, и все. А естественно, что развитие ДНК-технологии, оно привело к тому, что произошел скачок, и, естественно, не начали новые преступления какие-то расследовать. Расследовали старые и более эффективно. Вот, сейчас мы наблюдаем две тенденции. Во-первых, действительно, то, что у нас на глазах развивается, и пока мы сейчас с вами говорим, развилось еще больше, это нейросети, это системы искусственного интеллекта, это информационные технологии, обмен информацией. Они, ну, развились настолько, что сейчас будет качественный новый скачок преступности. Это мы вот сегодня обсуждали.
Угу.
А что касается того, что, как криминалистика на это отреагирует, мы вот сейчас говорили о методиках, о методах исследования. Мы говорили не только о заявленной тематике, мы достаточно большое количество времени посвятили исследованию документов, подделке документов, которые сейчас осуществляются. Мы достаточно подробно говорили о тех технологиях там, 3D-сканирования, 3D-печати, которые тоже преступники на вооружение берут. Надо быть просто к этому готовым. И мы здесь, ну, вынуждены как бы в роли ведомого, да, вот мы за преступниками идем, но в образовании этот подход неприменим. То есть угу. те, кто 5 лет учат тому, что 4 года назад устарело, они, ну, оказываются, их выпускники оказываются за, так скажем, дверьми кабинетов, где можно действительно работать, лабораторий, их, соответственно, ждут большие неудачи в трудоустройстве. Именно поэтому вот КРСУ с таким сложным названием, угу. да, организовал мероприятие научное, посвященное 30-летию, потому что здесь необходим синтез. Это нужно и готовить студентов соответствующим образом, и доносить это все до судебно-следственной системы, и обмениваться опытом. Почему, вот, собственно, я приехал из Московского государственного юридического университета имени Кутафина? Потому что мы должны обменяться опытом. Мы одно дело делаем, и вот мы постарались эти технологии наши передать, каким-то образом обсудить, поделиться опытом. Запланировали, кстати, ряд научных исследований совместно.
Угу. Это очень приятно слышать. Слушайте, ну вы тоже говорите о таких вещах, которые, мне кажется, нашим студентам могли показаться фантастическими, потому что то, чему обучают в наших университетах, ну это что-то такое, то, что было вчера, если не позавчера, честно говоря, да, и это касается не только юридических специальностей. Если мы говорим о современной криминалистики. Угу. Насколько она технологична и насколько технологии, которые применяются в ней, дороги? Вот, вот этот вопрос очень интересует, потому что от этого зависит, насколько все это применимо вообще в нашей стране.
Это больше зависит от смекалки человека, который ищет преступника, либо же от того, что стоимость его оборудования, класс этого оборудования не отстает от тех технологий, которые используют всякие товарищи нехорошие.
Да, согласен, согласен. Есть и такой момент. Ну, стоимость всегда запредельно большая. Угу. Это ни для кого не секрет. Здесь речь идет не только о криминалистических средствах, но и о судебно-экспертном оборудовании, об укомплектовании лабораторий. Ну, даже не надо далеко ходить. Сходите в магазин канцелярских принадлежностей, купите там линейку. Я не знаю, сколько она в сомах стоит. А если вы на сайте зайдете и поищете криминалистическую линейку, она будет стоить там на два порядка больше. Только потому, что она, ну, соответствует...
Криминалистическая, образом, да.
Да, она соответствует тем требованиям, она поверена, как правило, она истерована там, и так далее. Вот, что касается дороговизны, я считаю, что это приоритет государства точно такой же, как здравоохранение, потому что если мы хорошо лечим зубы человеку, но при этом в подворотне ему эти зубы выбьют и никого не найдут, то эффекта для конкретного человека все-таки будет достаточно... не будет достаточно, да, вот этого всего. Поэтому вопрос криминалистического оснащения, я считаю, что это, конечно, вопрос такой болезненный, но его нужно, безусловно, использовать. Иначе мы окажемся в такой вот голливудской сцене, когда у сотрудников, которые правоохранительных органов, которые осуществляют погоню, просто менее мощный автомобиль с менее мощным двигателем, mm-hmm. они просто не успевают. Они просто... Преступники уезжают в закат на их глазах, да, они остаются ни с чем. Поэтому понятно, что, да, вот необходимо в это вкладываться. Что касается смекалки, ну, вот, наверное, вот это вот такой мозговые штурмы, в том числе межвузовские, между... народные, они вот и направлены на то, чтобы найти какие-то подходы к тому, что, чтобы каким-то образом эти задачи решать. Вот, я вот сегодня как раз вот курс лекции читал один и сотрудникам правоохранительных органов, и сотрудникам экспертных учреждений, и образовательных учреждений. Я принес с собой вот, собственно, объекты, по радио не покажешь, да, угу. но принес с собой объект, который вот именно цифровым путем изготавливается, чтобы не просто слайды показать, да, а вот именно поговорить, подщупать, потрогать. Многие материалы мы передали в цифровом виде из наших научно-исследовательских вот таких вот разработок, потому что их можно воспроизвести. Вот. Угу. Ну, соответственно, будем надеяться. Мы как бы всегда то, чем мы располагаем, это такое отдаленное представление о преступности. Угу. Есть, знаете, такая фраза, что там все криминалистические науки – это науки, изучающие неудачников, тех, которые попались, да? Угу. А те преступники, которые не попались, вот эти преступные гении, они, соответственно, мы о них ничего не знаем, ни одной методики про них не написали. Но мы все равно стараемся выявлять, да? То есть здесь есть ситуации, которые касаются... предупреждение преступности в том числе. И вот я считаю, что и государственные усилия, и усилия социальные должны быть направлены на то, чтобы многие вещи пресечь просто на корню.
Угу. О каких вещах, которые можно пресечь, стоит говорить в первую очередь? Ну, исходя из названия семинара «Противодействие экстремизму и терроризму», для нашей страны, к сожалению, это не новость, и большое количество разных организаций, запрещенных в нашей стране, которые набирают сторонников, в первую очередь, через интернет, свою пропаганду, собственно, ведут конкретно именно там. Вот наши правоохранители, судя по тем сообщениям, которые к нам приходят из mm-hmm. Госкомитета нацбезопасности, из МВД, сбиваются с ног для того, чтобы определить хотя бы источник вот этого сообщения, которое было mm-hmm. размещено где-то в интернете. Как это сейчас делается вообще? Как находят таких людей?
Ну вот, как находят, наверное, сейчас не так принципиально обсуждать, да, потому mm-hmm. что все-таки технологии, связанные с оперативно-розыскной деятельностью. Но я думаю, что вот внимание в перспективе нужно обратить на следующее. Вот давайте так. Мы говорим о технологических каких-то прорывах и так далее. У всех на слуху, я не буду специально названия называть, потому что многие из них уже коммерциализированы и принадлежат корпорациям, о чат-ботах с искусственным интеллектом. Вы сейчас навскидку сами назовете там пару-тройку самых известных.
Естественно.
Да? Вот. Давайте так порассуждаем. Может ли сейчас любое лицо запросить у этого чат-бота после достаточно несложной регистрации, да, может ли он запросить рецептуру какого-то взрывчатого устройства или его компонента?
Я даже не знаю, честно говоря.
Вот я боюсь, что лучше и не узнавать, но если это будет сделано, давайте подумаем, а это, наверное, будет сделано в определенный момент, так или иначе, в связи с тем, что вот там текстовый или графический, можно логически подобрать какую-то вот комбинацию, да, для того, чтобы, ну, если не напрямую спросить, естественно, что сейчас этическое регулирование системы искусственного интеллекта, оно крайне популярно, это разрабатывается, и в корпоративной среде, естественно, там есть свои методы. То есть, если вы запросите, как сделать бомбу, то никто, конечно, вам не выдаст такую информацию. Вот, но если это произойдет так или иначе с помощью других логических операций, я, опять же, не хочу на эти акцентировать внимание, то что может государство сделать? Может ли следователь, например, обнаружив такую вот... Ну, понятно, что не следователь обнаруживает, но следователь может, имея информацию о том, что было заложено такое взрывное устройство, уточнить у этих производителей нейронных сетей, вот этих вот чат-ботов, искусственных интеллектов, кто именно делал эти запросы. Это вполне безопасный, безобидный запрос. Тут не предоставляются никакие персональные данные и так далее. Был ли такой в вашей системе запрос или нет? Ну, это, вот это на области, на уровне фантастики. И такие меры нужно прямо сейчас в правовой среде прорабатывать. Вот почему организует это именно юридический факультет? Потому что мы это обсуждаем. У следователя должны быть возможности какого-то информационного реагирования. А если выясняется, что тот, так скажем, ту информацию, которую выдала именно эта нейросеть, она совпадает с конструкцией этого взрывного устройства, то надо тогда этого человека уже разыскивать, да, с учетом того, что он регистрировался там, ну, не буду в детали вдаваться. Но сейчас скорее не разработка вот этого вот, применение этого чат-бота для преступных целей звучит фантастически, а фантастически звучит, что правоохранительные органы смогут воспользоваться инструментами реагирования на это. И вот это вот в первую очередь важно. Да? Угу. Вот эта вот цифра там вот на передовице. Вот. А как сейчас находят? Ну, справляются. Есть ресурсы, да, опять же, не все, не всех находят, не всегда, но это специфика правоохранительной деятельности. Не все убийства расследуют, да, там, хотя убийства совершаются там, от начала времен. Вот, ну, вот такая ситуация. Я бы так это охарактеризовал.
Я бы попросила вас какой-нибудь пример, наверное, привести. В любом случае, если вы читали лекции по противодействию экстремизму и терроризму, то что-то в пример вы приводили, где криминалистика все-таки сделала свое дело, и какое-то такое супер преступление удалось раскрыть, вот уже технологичное.
Ну, из того, что мы изучали, это вот недавно прогремевшая такая эпидемия массовых убийств в образовательных учреждениях, скулшутинг, колумбайн, разные латинские, да, вариации для этого используют, но у всех на слуху, все знают эти трагические последствия. Вот. Соответственно, вот именно с помощью средств криминалистики были выявлены ряд случаев, когда пресекалась такая подготовка к совершению таких преступлений, и когда вполне очень юные, так скажем, подростки занимались изготовлением взрывчатых смесей, этих зажигательных смесей, взрывчатых устройств в кустарных условиях, анализировали вот эти вот информацию в интернете общедоступную, ходили по полям, тестировали, насколько хорошо разлетаются поражающие вот эти вот компоненты, которые, не буду говорить, из чего изготавливаются, ну, и тому подобное. То есть там вот очень много экспертиз проводится, очень много, и это экспертизы, и связанные с анализом переписки в социальных сетях, это экспертизы и касающиеся состава взрывчатых вот этих вот смесей и компонентов, это и вопросы, касающиеся психолого-психиатрических экспертиз этих подэкспертных, которые в силу такого юного возраста сформировали уже какие-то такие наклонности психические для того, чтобы потом вот совершать такого рода преступления. И там достаточно характерные происходят подготовительные процедуры, когда уже мы говорим о том, что точка невозврата давно там пройдена. Это большая опасность. Большая опасность связана с тем, что мы сейчас на детей очень мало внимания детям уделяем. Вот, они бесконтрольно находятся, они не объединены какой-то вот такой, может быть, там, здоровой идеологией, да. Вот, мы часто говорим о различного рода идеологических эксцессах, когда они вовлекаются в среду там, преступных, вот эти вот, в преступную среду, в различного рода там, агрессивные формирования подростковые. Да, но, при да, этом, да. Но при этом мы очень мало говорим о здоровой атмосфере идеологической, об альтернативах, которые они могут найти, о тех, так скажем, площадках, где они могут свою юношескую энергию выплеснуть. Вот, и это остается в тени, эти вопросы. И понятно, почему часть подростков, вот, к сожалению, попадает в лапы вот этого всего теневого идеологического такого вот воздействия.
Ну, потому что интернет бесконтрольный, по сути. А каким образом вообще можно выставлять какие-то флажки и рамки в социальных сетях, в интернете для того, чтобы работать действительно на предупреждение, действительно, по крайней мере, вот в той отрасли, о которой вы говорите, это формирование молодых кругов, которые сейчас очень сильно на слуху, тоже не буду называть все эти названия, но и дети о них знают, и взрослые о них знают. А вот каким образом, где заранее можно поставить флажок на то, чтобы посмотреть, где что происходит, действительно, это очень сложно, и правоохранительным органам тоже. Потому что вот мы видим на, по крайней мере, этом примере, что сначала на все это дело реагируют журналисты, потом родители, а потом правоохранительные органы говорят, что да, мы тоже работаем, мы тоже подключились, но с большим опозданием.
Ну, часто это опоздание связано с процессуальными ограничениями. Вы сами понимаете, что сотрудники правоохранительных органов – это те же самые люди, они также все видят, но на них накладываются дополнительные обременения, связанные с процессуальными ограничениями, связанные с их деятельностью, с особенностями документирования их деятельности. Поэтому эти опоздания тоже можно понять. Это я вот, ну, как бы здесь не поддерживаю какую-то критику в отношении правоохранительных органов, что они вот так вот плетутся всегда позади. Относительно вашей вот предыдущей, вот начальной части вашего высказывания, я принципиально не согласен с тем, что интернет вообще можно урегулировать. Опыт последних лет показывает, что не получается это ни у кого и нигде. И изначально я считаю этот подход коренным образом неправильным. Мы не сможем это оградить. Вот, естественно, что это не значит, что не нужно этого делать, но рассчитывать на эти меры абсолютно наивно, и я считаю, что это никакого эффекта не задаст. Угу. Что же касается флажков и так далее, то к этому вопросу можно подходить. Современные возможности тех же самых нейросетей, тех же самых систем анализа информации на базе искусственного интеллекта, они позволяют очень оперативно работать с этим. Другой вопрос, что насколько часто в принимаемых решениях ключевую роль имеют какие-то поспешные политические мотивы или научные какие-то разработки. То есть, если вы придете в любой, вот при КРСУ сейчас центр открыт, при МГЮА очень авторитетный центр, там этим центром руководит Галяшина Елена Игоревна, профессор с огромным стажем и опытом работы по делам об экстремизме. А если вы придете в другие исследовательские центры, да, то там вам на раз-два выдадут огромное количество материала научно-исследовательского, результатов разработок, которые ну, могут оказать действенный эффект. Но когда принимаются вот эти все решения, когда разрабатываются эти системы, науку спрашивают достаточно редко.
Вот я как раз об этом хотела спросить, потому что вы рассказываете о высоких технологиях, но все-таки кажется, что все эти высокие технологии больше принадлежат людям науки, которые изучают все это в теории, насколько все это вообще применяется на практике. Мы вот смотрим какие-нибудь там сериалы, пускай западные, мы там видим, что криминалист приходит и по направлению капли крови на стене определяет, там, где там человек мог упасть, что-то там могло произойти. Насколько реально все это сегодня может применяться вот в наших странах в прикладной криминалистике?
Это вы прям с языка у меня сняли этот пример. Это мой любимый пример. Знаете, каждый, наверное, в школе задавал в свое время тому или иному учителю вопрос, а зачем мне нужна эта физика? А зачем мне нужна эта там, алгебра? А зачем мне нужна еще что-то такое? Я всегда студентам с вами, я вот прям именно этот пример привожу. Касающийся математики, касающийся точных наук. Здесь есть два учителя, как скажем. Первый говорил, что физика вам нужна, потому что вот вам нужно будет розетку починить, но мы прекрасно понимаем, что, во-первых, к розетке неквалифицированного человека, не имеющего технического образования, лучше не подпускать, и в любой нормальной ситуации с такими вещами работает профессионал, который не вызовет там никаких ни коротких замыканий и так далее. А во-вторых, мы понимаем, что учитель должен был ответить по-другому. Учитель должен на практике общаться с широким кругом там, вузовских, скажем так, преподавателей, широким кругом практиков, которые знают примеры. И вот я как раз именно этот пример с каплями крови, так как он растиражирован и зарубежными, и нашими сериалами, и на самом деле здесь вот этот вот Bloodstain Analysis или Bloodstain Pattern Analysis, вот этот блок информационный, если вы откроете любой журнал иностранный, международный по судебной экспертизе, половина статей будет посвящено именно анализу капель крови. Ну, я вот так, я небольшой как бы специалист в этой области, но так как я читаю литературу, безусловно, рецензируемую научную литературу, в том числе зарубежную, слежу за этим, прежде чем я дойду до раздела, посвященного почерковедческой экспертизе исследований документов, я пролистаю вот эти вот полжурнала, связанного с вот этими паттернами капель крови. И там говорится о том, что если вы хотите рассчитать, с какой высоты упала эта кровь, в каком направлении был брызг крови, вам нужно построить вот там достаточно простые разметку нанести и определить тангенс угла начерченного этой разметкой. Но сейчас можно просто нокаутировать любого, да, там, студента, не технического вуза, когда ему произносишь слово «тангенс», да, он сразу, как раньше впечатлительные девушки, падает в обморок, да, потому что понятно, что в школе на это ученики часто не обращают никакого внимания, считают это каким-то таким параллельным. Каждый мечтает стать, если уж и анализировать что-то с позиции на математике, то, наверное, там рост акций, там, да, или там курсы валют, вот, а явно не применять это на практике. И вот учитель действительно опытный должен был бы ответить, что если вы хотите стать высокооплачиваемым профессионалом в достаточно узкоспециализированной сфере, высококонкурентной, работать, публиковать научные исследования как в России, так и за рубежом в топовых журналах, то вот вам тангенс нужно выучить, что это вообще такое, понять геометрическое представление, вот физическое представление геометрической вот этой категории. И тогда уже, исходя из этого, соответственно, вот исходить. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, вот такой длинная такая притча, да, ответ на этот вопрос. Вот, нужно, безусловно, вот начинать с азов и знать, зачем что делается. Я знаю массу таких примеров, так как я преподаю все-таки в высшем учебном заведении. Я знаю массу таких примеров, когда у меня есть, ну, на мой взгляд, достаточно корректные вопросы на конкретные ответы, корректные на вопрос, а зачем нам это нужно? Вот. Если вам отвечают, что вот вам там нужно будет розетку чинить, то, ну, к сожалению, это такой вынужденный ответ, когда человек сам не сориентировался, не знает, как на это ответить. Очень часто нам преграждаются такие знания, которые нам казались абсолютно фоновыми, и мы не обращали на это внимания. Неспроста отечественная система образования, я думаю, что и система образования в Киргизской республике, тоже основывается на достаточно фундаментальных, в том числе и, ну, положениях и точных наук, и гуманитарных наук. Вот эта смесь гремучая, она дает возможность как-то развиваться.
Слушайте, вот вы как преподаватель, как вы думаете, что делать с этой ситуацией, когда очень быстро меняется ситуация вокруг, меняются технологии, меняется преступность, меняются ее методы, а вот менять вузовскую программу так быстро, ну, это физически невозможно. Это огромная машина, которая пока сдвинется, это нужно, чтобы год прошел, а за год поменяется уже все снова. Можно ли как-то выходить из этой ситуации? Или это
больше
нужно
на
просто
практике получать
объяснять студентам, что нужно самим читать помимо университета еще чего-нибудь дома на досуге?
Ну, во-первых, вы не представляете, с какой скоростью мы меняем различного рода бюрократические документы в системе образования. Просто это все оказывается за кадром. Я до того, как устроиться преподавателем, даже не представлял себе, какой объем вот этой вот работы, связанной с рабочими программами, с образовательными программами и так далее. Это огромный массив. Вот. Но действительно вы правы, что там вот такие коренные изменения, такие ключевые вот эти вот технологические прорывы, они там эхом отдаются спустя годы. Честно говоря, вот этим и отличается, когда говорят о хорошем, плохом вузе, говорят не о том, что он там с какой-то историей, да, а этим и отличаются вот такие вот фундаментальные вузы, передовые вузы, федерального значения вузы, потому что в них ведется работа не только в аудиториях, но и в лабораториях, и на дополнительных занятиях, и на студенческих конкурсах, и так далее. Конечно, вот вы абсолютно правы, что вот эта вот достаточно громоздкая, местами неповоротливая машина образования, она не может так реагировать, да, ну, в силу своего размера, да, это просто даже если у вас была бы очень эффективная корпорация, очень это, но в которую входило бы такое количество разносортных там социально с возрастом образования людей, да, которые одни учат других, третьи надзирают, чтобы правильно все методически было и так далее, у вас бы все равно не получилось бы меняться с такой скоростью, да, но это все равно, как мы сейчас откроем с вами крупный банк и будем вот под каждую там условно, цифровую технологию, что-то внедрять. Но мы просто запутаемся в этих изменениях, и у нас через неделю нас взломает какой-нибудь хакер с помощью той же нейросети, который ему еще и код напишет. Вот, поэтому в хороших вузах, ну, в хорошем смысле хороших, да, вот таких известных, маститых вузах всегда работа ведется и за пределами аудитории лекционно-семинарской работы. Ну, и оттуда же растут, соответственно, вот эти вот вопросы о том, почему не все пошли работать по специальности. Ну, потому что вот в конкурентной среде, действительно, не занимаясь какой-то дополнительной творческой деятельностью, студенты иногда обнаруживают то, что одного только образования недостаточно, нужно было еще где-то там поднажать в какой-то вот дополнительной сфере. Да? Это не всегда грызть гранит науки, да, то есть как там Бобби Фишер, условно, шахматист, обложиться книжками всю комнату и читать, не выходя из помещения. А это в том числе и вот творческие мероприятия, поездки различного рода, студенческие организации. Мы вот как в Союзе криминалистов-криминологов, у нас, например, есть отдельное подразделение молодежное, там мы молодежь вот вывозим на разного рода научные мероприятия, на разные рода конкурсы, организуем между ними какие-то соревновательные вот такие вот моменты для того, чтобы ребята могли обменяться опытом, могли понять, что к чему, чем-то заинтересоваться. А потом, когда уже искра зажглась, там уже человек выбирает себе какую-то специализацию, на чем-то узко специализируется и действительно вот становится конкурентоспособным специалистом. Сейчас вот говорить об образовании, что вот, как раньше говорили, да, помните, там обязательно нужен тебе диплом. Ну, это он действительно обязательно нужен, но вот нужно еще что-то, чтобы конкурировать на рынке труда.
Угу. А как практика проходит у криминологов и у ваших студентов? Это уже места преступления какие-то или, скажем так, по самым, уже по старым следам с помощью судебных фотографий, видеозаписей и так далее происходит? Говорят, что ну, вот, посмотрите, угу. что здесь сделано правильно, неправильно, и как нужно работать по инструкции.
Значит, практика, если речь идет об образовательной практике, вот как об этапах обучения в ВУЗе, то студенты выезжают и в суды, и на следствие, и участвуют там в осмотрах мест происшествий под руководством, естественно, следователя, наблюдают и составляют какие-то документы процессуальные, да, там проекты для того, чтобы вот погрузиться в это во все, да, потом следователь это все перепроверяет, потом все сам оформляет. И, естественно, они, вот, ну, я веду подготовку судебных экспертов непосредственно, да, они на старших курсах уже отправляются в судебно-экспертные организации, в лаборатории, в государственные, в негосударственные, узнают, общаются с коллегами, выбирают себе наставников. Вот эта наставническая практика, тоже ее достаточно сложно чем-то заменить, потому что вот опытный специалист, который умеет что-то делать, который, так скажем, уже укоренился в каком-то виде деятельности, он часто может там, за один получасовой разговор со студентом сделать намного больше, чем он там за месяц сам прочитает там, или за, условно говоря, за один какой-то академический курс чего-то освоит, потому что он понимает, как это работает, как это устроено, что ему не, что, чего ему не хватает, потому что часто же, если человек, так скажем, соображает, то он, приходя на какое-то место работы, он здраво оценивает свои возможности. То есть он, нет еще у студентов да, такого вот этого звездной болезни. Они открыто понимают, что вот это, например, у меня не получается, без этого я не могу. А человек, который работает, вот, возглавляет эту лабораторию, он это делает на раз-два. Значит, надо что-то посмотреть, изучить, почитать, спросить у кого-то. То есть это вот все хорошо. С молодежью работать всегда очень хорошо, потому что они вот эти моменты, очень отчетливо, хорошо представляют. Мы вот как раз говорили, я, значит, читал лекцию в КРСУ у студентов, вот, и, значит, я рассказывал про 3D-технологии, про сканирование, про печать, о том, как они используются в преступной деятельности, приводил примеры, раздавал им раздаточные материалы. Вот, и, значит, там были два молодых человека, которые сидели на последних на последней парте, и о чем-то очень громко разговаривали всю лекцию. Вот, и, соответственно, я подходил к ним, чтобы показать раздаточный материал. Я говорю, вот такая-то вещь, но я говорю, тут есть ограничения. И молодой человек говорит, а вот если вот, говорит, эту деталь обработать на фрезерном станке с ЧПУ управлением. Я говорю, а вот про такое я даже никогда и не думал, несмотря на то, что я разработчик вот этого направления. Я говорю, это очень хорошая идея. И я понял, что вот этот юный подвижный ум может иногда подсказать. Ну, я это всегда знал, собственно, да. А несмотря на то, что, может быть, там с поведением какие-то сложности, да, там вот с дисциплиной, все равно молодые люди готовы там на раз-два выдать такую идею, которую может там научный коллектив вынашивать целый месяц. Поэтому я считаю, что вот, ну, именно вот молодежь, она сама вот многие эти вопросы, сложности, она сама это все нивелирует, потому что, ну, потому что так вот еще мозг устроен, да, это как знаете, дети, которые осваивают еще один язык, да, там например, в семье, вот там, билингвы, да, мама разговаривает на одном языке, папа на другом, а ребенок сразу на двух, причем он сам не знает, как он это сделал, но у него вот интуитивно все это... Да.
Слушайте, жалко, просто... что в журналистике не всегда так получается, да, когда просто... мы говорим об образовании журналистов, но тем не менее.
Вы несколько раз за интервью повторили словосочетание «конкурентная среда». В конкурентной среде конкурентная профессия, конкурентная специальность. Я так понимаю, что конкуренция в криминалистике действительно очень высокая. Учитывая, что конкуренция в этой специальности такая высокая, что специалисты востребованы, и я так понимаю, что и могут быть востребованы и на международном уровне, насколько специалисты с опытом в целом готовы делиться знаниями с молодежью и воспитывать себе конкурентов?
Это большой вопрос, да. Это, безусловно, очень актуальный вопрос, очень большой. Большой вопрос. Есть люди, которые в силу своих амбиций, в силу своих каких-то вот убеждений личных, какую-то часть работы, там, особенно, вот, так скажем, передовую какую-то, авангардную работу научную, оставляют в тени своей лаборатории. Это всегда существует. Для этого предусмотрены рабочие программы, тематика, и когда кафедра обсуждает, что вот за этот семестр, за эти, там, годовой курс преподаватель обязан эти дисциплины осветить именно в таком ключе, именно в такой тематике, и он, естественно, даже кем бы он там ни был, по своим каким-то вот профессиональным убеждениям, он обязан это изложить. Так в нормальной, здоровой академической среде и делается. Есть еще системы контроля этого, то есть взаимное посещение, когда вы приходите на лекцию, а там уже там один или два преподавателя на задней парте сидит и слушает, каким образом вы со студентами общаетесь. Вы там позволяете себе какие-то вольности, да, и там по полчаса рассказывать истории жизни, или вы излагаете все строго по программе и показываете какие-то примеры из собственной практики. Ну, это, так скажем, это же тоже люди, вот, преподаватели, да, тоже люди, и было бы очень, наверное, опрометчиво каким-то образом их идеализировать. То, что вы сказали, это очень хорошо показывает вполне трезвый взгляд на, в том числе, и преподавательскую деятельность. Ну, мы стараемся с этим, боремся. Так и должно быть.
Какой баланс должен быть в образовании криминалистов, будущих практики и практиков, которые преподают ту или иную дисциплину, и людей из теории? Потому что, когда, например, ну, по своему только высшему образованию, наверное, можно давать примеры, да, когда ты изучаешь журналистику, приходит человек, который за жизнь ни одной статьи не написал, и ты, естественно, ну, смотришь на него с некоторым подозрением, а потом приходит к тебе человек с огромным журналистским опытом, а оказывается, что рассказать он тебе абсолютно ничего не может, потому что не имеет преподавательского опыта. Как это поставлено в криминалистике, и насколько важно из своего вот личного опыта показать, а вот, смотрите, вот конкретно моя работа, вот мои разработки, и вот такие из них помогли распутать вот такое вот страшное преступление, и все сразу, студенты вдохновляются и относятся к тебе с большим пиететом.
Сложно сказать. Действительно, вот встречаются такие случаи, когда человек сугубо практик и приходит в академическую среду, например, там, после определенной выслуги в государственных органах, в правоохранительных органах, уходит на покой, начинает преподавать, какие-то материалы дает. А бывают такие ситуации, что действительно из теории человек приходит, он всю там свою жизнь просидел за столом, за компьютерным, в лаборатории за столом, он тоже вот действительно вот какие-то вот вещи знает, но на практике их там никогда не видел. Ну, наверное, какой-то тоже, вот знаете, как и везде, тоже такое распределение есть. Вот, я сам по себе это чувствую, вот знаете, в любом, вот так как я говорил про рабочей программы, про вот академические вот эти вот ограничения, связанные с преподаванием. Вот я читаю ряд дисциплин, по которым, например, я знаю, есть темы теоретические, которые я стараюсь, конечно, как могу приукрасить, но там все равно не выжмешь воды из камня, и, соответственно, ты понимаешь, что там нужно еще немножко поднажать, чтобы у ребят что-то осталось. А бывают ситуации, когда я рассказываю из собственных примеров, из уголовных дел, особенно когда, например, там, ну вот у меня есть один такой случай, я там показываю материалы, когда, соответственно, были видеозаписи, маньяк достаточно, скажем так, ну, жуткие вещи сотворил, вот, и его правоохранительным органам задержать не удалось. Вот, и я говорю, почему? Я рассказываю там про эти сроки и про результаты экспертных исследований, какие следы не изъяли, что не сделали, и где там криминалистам не прислушались. И вот там всегда знаешь, что на эту тему, приходя, можно прочесть лекцию, и завороженным взглядом на тебя все будут смотреть, потому что как только ты закончишь лекцию, прозвенит звонок, к тебе подойдут человек 5 и спросят, а в каком районе Москвы это было?
Угу.
Потому что ситуация такая, что они понимают, что, ну, схватывают на лету, что вот этот человек, он продолжает же ходить по улицам, да? Вот, и от того, что кто-то там... Я всегда вот, ну, эти моменты надо обязательно использовать, потому что когда говоришь, что вот, а почему не задержали его? А потому что вот так же, как вот там Иванов на последней партии спит на криминалистической фотографии видеозаписи.
Вот он проспал, да? Он видит, да, себя вот он скорее проспал каким-то ретивым оперативником и, да, наверное, вот, будущим криминологом.
Вот он очень хороший человек, наверное,
не будет обращаться.
Наверное, классный профессионал, но вот эту тему он по судебной фотографии видеозаписи, по вот этим вот криминалистическим методам, он проспал. Ну вот поэтому, вот видите, он ошибку совершил такой ценой вот в, угу, наверное, сколько-то жизни еще потом.
Если, ну,
вот. Ну и есть такие моменты, когда ты можешь вот этим, особенно если у тебя есть практика реальная, да, ты можешь, естественно, на этом увлечь. Но есть и темы, которые, ну, без теории, к сожалению, да, как там, теория без практики суха, а практика без теории... Нет, сейчас, как там? А, так и думал, что все напутаю.
Значит, да ничего, баланс надо находить, да, мне так кажется, да, в общем, где-то посередине, правда,
другой,
лежит, да.
Сухая или черства, другая мертва.
Угу.
Вот. Значит, теория без практики, наверное, мертва, а практика без теории суха. Вот, ну, ну, это вот такие вещи, которые, ну, баланс, вот на поиск этого баланса как раз мы все и направляем, да, чтобы вот и какую-то базовую подготовку теоретическую дать, и все это снабдить яркими иллюстративными примерами так, чтобы людям захотелось это применять.
Угу. Есть следователи-оперативники, есть криминалисты. По крайней мере, как мы видим, все это показывается в различных фильмах, которые мы все любим, да. Находят на месте преступления какие-то там, не знаю, следы или осколки пули, и говорят, срочно отнесите это криминалистам, пусть они дадут свое экспертное мнение. Как вообще строится эта работа действительно? И что важнее, грамотно, скажем, взять место преступления, все вот эти вот следы, цифровые следы и так далее, или то, как это будет интерпретировано оперативником в своей работе, как это происходит?
Ну, вопрос с изъятием следов на месте происшествия, он достаточно сложный. Безусловно, требует мастерства. Для этого криминалистика, собственно, изначально создавалась, да, как такая, скажем, полицейская техника, и только потом она стала самостоятельной наукой. А вот, вот мы как раз сегодня с коллегами обсуждали, я вот в качестве примера привел, что до сих пор можно, скажем так, как бы без жаргона-то обойтись. Ну, в общем, испортить всю ситуацию, если вам, предположим, нужно изъять след обуви в снегу оставленный, да, то есть это классическая такая старая криминалистическая разработка, там столько книг про это написано, но на практике с очень высокой степенью вероятности тот, кто будет изымать, он напортачит. И то, что сейчас есть 3D-сканирование, когда вы можете бесконтактно все это снять, если не получилось переделать, да, оно, конечно, идет навстречу, и вот та цена, которую платят за кримтехнику, я сейчас боюсь, что я сейчас вам интервью дам, это потом зайду на сайт кримтехники, она еще дороже станет, да, мы сейчас их нахвалим, там акции вверх пойдут. А цена кримтехники, она отчасти обоснована, потому что, ну, она упрощает жизнь. Это вот, это нам надо каждый вот этот вот 3D-сканер, который в распоряжении криминалистов имеется, поделить на количество спасенных жизней, на количество раскрытых преступлений и так далее. И тогда это кажется копейки на самом деле. Другое вопрос, что в моменте это очень сложно. Особенно сейчас, когда вот в ситуации с санкциями множество таких вот образцовых предметов криминалистической техники, технических разработок, оно по понятным причинам уже не так доступно. Вот. Но есть определенные подвижки. То есть вот мы, например, закупили у белорусской фирмы очень известной криминалистическую технику вполне на хорошем уровне. Вот студенты наши радуются, потому что очень хорошее качество по исследованию документов. Вот мы там дооборудовали лабораторию. Вот университет Кутафинский это закупил, и, соответственно, это сразу чувствуется. Вот, то есть ищем какие-то вот выходы из этих ситуаций. Но человек, он же всегда так это пытается подстроиться, пытается как-то выйти из положения. Ну, и мы не исключение, мы тоже как-то что-то придумываем.
Слушайте, ну, очень интересно. Действительно, сегодня мы очень много узнали вообще о том, что такое криминалистика. Я думаю, и мы, и наши слушатели впервые с этим столкнулись. Есть очень много стереотипов, но, тем не менее, опять же, возвращаясь к тому, что в основном все понимание обыватель о криминалистике получает из сериалов и литературы. Давайте литературу отбросим. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какие известные писатели детективов вам наиболее близки, наиболее вот вы читаете, не знаю, может быть, Артура Конана Дойля, и понимаете, вот товарищ Шерлок Холмс действительно делал все по книжке и в духе своего времени. Есть такие у вас примеры?
Вот я, к сожалению, так из-за, или к счастью, из-за своей узкой специальности я читаю в запой техническую литературу свою, узкопрофильную. У меня жена меня постоянно ругает, потому что у меня на столе лежит по несколько книг с закладками, а я там дочитываю до определенного момента одну, начинаю другую. Вот. И, естественно, там на художественную литературу остается совсем мало времени. Вот. Соответственно, я мало что читаю, ну, вот сейчас, из такой вот художественной литературы. Из того, что я помню, что пылится у меня на столе среди вот этой криминалистической и судебно-экспертной литературы, это «Сто лет одиночества», и книга по тайм-менеджменту, которую мне коллеги подарили, потому что видят, как я немножко не всегда справляюсь со сроками, и подарили. Но вот она тоже стала жертвой моего тайм-менеджмента, потому что это... А что касается криминалистической литературы, ну, вот есть, кстати, книги популярные по криминалистике, например, книга выдающегося российского криминалиста, советского криминалиста Анатолия Рафаэловича Белкина, «Нескучная криминалистика», всем советую.
Ух ты.
Вот, соответственно, там есть масса книг, вот таких, знаете, научпоп.
Научпоп,
да, научпоп, именно криминалистической тематики. Зарубежные авторы тоже много такого рода этой литературы выпускают. Вот из последнего, что мне попадалось, это «Сам или помогли», если я правильно помню, тоже вот про криминалистическую тематику, про то, что вот были ли какие-то вот, так скажем, действительно события происходили, или их там кто-то сфабриковал и так далее. То есть очень много интересного. Тем более вот этот жанр true crime вот такой, да, который сейчас обрел популярность, он же всегда интересует, потому что
конечно,
вы переживаете вот эти эмоции, не погружаясь ни за что в эту криминалистическую атмосферу, да, потому что когда вы вот несколько раз сказали, что наши там зрители, наши слушатели очень отдаленно имеют представление, да не дай бог, более подробное представление о криминалистике.
Да, пусть лучше криминалисты к вам не приходят.
Пусть лучше на хорошей радиостанции, слушая хорошие вот, журналистские материалы, вы будете приглашать умных, талантливых людей, они будут рассказывать, чем оказаться хотя бы один раз в этой ситуации, это же ведь очень страшно.
Большое вам спасибо, и спасибо за то, что приоткрыли завесу в увлекательный мир криминалистики. Сегодня для нас это сделал председатель Союза криминалистов-криминологов, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Николай Бодров. Николай, большое спасибо.
Спасибо,
спасибо, что пришли
очень
к нам. Добро пожаловать в Кыргызстан. И надеемся, что еще будет много возможностей для встречи наших студентов с вами и студентов, в том числе, Кыргызско-Российского Славянского университета. Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.